Мы находимся в 13 главе послания Римлянам, и мы продолжим нашу тему сегодня, начиная с 4 стиха, 13 глава послания Римлянам. Начальник – это есть Божий слуга тебе на добро, можно сказать, нам на добро. Если же делаешь зло, то бойся, ибо он не напрасно носит меч, ибо он слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и ради совести. И для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сим самим постоянно занятые. Только что пели чудный гимн, который окончился выражением «Царь родился всей земли». Апостол Павел здесь нас учит в этом тексте, в этой главе о взаимоотношении между верующим человеком и теми властями, теми царями, которые поставлены над нами. И как напоминание мы видим, что не только мы, как верующие люди, имеем ответственность и обязанность покоряться, здесь слово потребляется, всем законам, всем властям, которые поставлены над нами Богом. Это не только ответственность наша, но и государство, и власти, они также перед Богом имеют свои ответственности. Государство, оно поставлено Богом, и каждый, который получает авторитет, действует, он должен давать отчет. Каждый из нас, там, где мы работаем, или в церкви, каждый из нас, который несет служение, мы даем отчет вам. Перед вами вы видите наше служение. Так и государства, они ответственны Богу за свои действия, и они имеют назначенные действия или авторитет, или то, чем они должны заниматься и в положительном смысле, и в негативном смысле. И первая мысль здесь, в первом стихе, который апостол Павел нам открыл, мы ее детально рассматривали пару недель тому назад, это та духовная истина, что все власти, которые существуют, каковы бы они ни были, нравятся они нам или нет, благие они или злые они, склонны они к нам или нет, но они установлены и они получают свой авторитет от Бога. Во-вторых, во втором стихе мы видим, что если кто-нибудь живет в стране и не покоряется или в другом смысле не повинуется, не выполняет законы, которые проведены государством или властями, то это является восстание не только против этих властей, но восстание против самого Бога. И Бог очень серьезно относится к нарушению постановления или нарушению закона. И те люди, которые нарушают закон здесь, и ясно Слово Господне пишет, что они получают осуждение и наказание не только от тех властей, которые Бог поставил и уполномочил, и даровал им авторитет действовать и наказывать тех людей, которые делают злое. Но эти люди, каковы они ни были, или верующие, или неверующие, они, во-вторых, получат осуждение и наказание от самого Бога. Третье, в третьем стихе мы находим, что главное назначение и функция, для чего существуют власти, авторитеты, цари, князья, это для того, чтобы создать в обществе такие условия, где граждане страны могут жить в мире и иметь продуктивную жизнь. Когда я потребляю это выражение «продуктивную жизнь», Слово Господне учит нас, что когда Бог сотворил Адама, Он его не сделал или не дал ему курортную жизнь, а дал ему особую работу, которую он должен был выполнять. Он имел ответственности. Человек, он не может и не должен жить ленивой жизнью. Он должен чем-то заниматься, независимо, если это маленький ребенок или это самый старший член общества. Каждый из нас для Бога дорог. Каждый из нас имеет назначение в жизни, независимо от наших способностей, наших сил, нашего здоровья. И до дня нашей смерти мы должны проводить нашу жизнь в каком-то продуктивном смысле, выполняя какую-то работу или какое-то служение, или чем-то заниматься, не просто сидеть, как говорят люди иногда, и в безделии проводить время. И самое главное назначение государства – это ограничивать и наказывать и осуждать тех людей, которые делают злое. Это в негативном смысле, но в положительном смысле, если государство выполняет свою роль, которую Бог назначил ее, тогда мы, как верующие люди, и здесь разговор идет, и здесь это письмо, и это послание написано церкви, верующим людям. Хотя эти принципы, они относятся всему обществу, даже если люди неверующие. Но для верующих людей, если мы живем там, где государство создало нам идеальные, спокойные условия для нашего проживания, продуктивной жизни, то это тогда превосходит не только в материальном смысле, но в духовном смысле. Тогда мы можем нашу жизнь проводить и потреблять эти условия для того, чтобы жить в мире, в обществе. Мы читали в 12 главе, если возможно, вам будьте со всеми в мире. Не только в мире жить с людьми, но иметь благочестивую, или другими словами, святую жизнь. И это тогда что делает? Оно приносит Богу славу. Как оно приносит Богу славу? Оно приносит Богу славу, когда наша жизнь, как светильник, светит ярко, не спрятана где-то в темном месте, а как на горе стоит и поставлен светильник, и оно горит. И все, которые кругом видят на горе светильник. Как Иерусалим, он существовал и до сегодняшнего дня на самом высокой точке горы в стране. И когда путешественники, когда израильтяне, когда евреи приезжали в Иерусалим на праздники, когда они подходили, подъезжали, то фокус их глаза, оно всегда было наверх направлено на этот святой город. Когда существовал храм, этот храм был построен на самом высокой точке этого города. И он был покрыт золотом. И когда солнце, особенно после обеда или рано утром, всходило и сияло на него с востока и заходило на западе, оно, эти лучи света отражались. Это была красивая картина смотреть на это. Так что государство в положительном смысле здесь написано, оно для нас установлено для нашего блага. И мы в прошлый раз немножко говорили о некоторых из тех благ, которые государство устраивает для нас. Особенно в нашей стране, где мы живем. Но для тех, которые делают зло, это государство, оно должно приводить им в их жизнь страх. Страх наказания, страх осуждения. Мы говорили немножко в прошлое воскресенье за осуждение и что это такое. В этом смысле, когда государство правильно понимает свою функцию, что они должны иметь две функции, установить благоугодное состояние в стране для проживания граждан и наказывать злодеев. В этом смысле апостол Павел здесь несколько раз повторяет ту идею, ту мысль с тем выражением, что государство является слугой Бога. Слуга – это раб, это тот, который имеет человека, который над ним господствует. В этом смысле мы пели только что, что царь родился всей земли. Иисус Христос является не только царь над царями, он царь царей, но он Господь господствующих. Все люди, которые власть имеют, авторитет имеют в любой функции, или в государстве, или в семье, как муж, как отец, как глава семьи, или в обществе, если мы работаем, если мы имеем людей, которые работают под нами, и мы потребляем слово «супервайзер» или «начальник», тот, который глава в фабрике или в офисе, или, может быть, в школах, там, где учитель, он стоит в позиции авторитета и наставления над теми детьми, которые доверены ему. В любой сфере, и особенно в сфере церкви, все люди, которые имеют авторитет, это слуги Богу. И когда они помнят это и осознают это в правильном контексте, даже если они не верующие, но они могут выполнять их не Богом дано назначение. Как Навуходоносор, помните, он вспомнил, когда он осознал, что есть Бог, который и царь, который выше его. И только тогда, говорит, когда он это понял, только тогда Господь возвратил ему его разум, разумное помышление. Итак, 4 стих, то, что мы прочитали сегодня. Государство власти, которые над нами, это слуги Божии. Они для нашего блага даны нам от самого Бога. Мы должны их бояться или иметь страх их, если мы имеем какое-то намерение нарушать закон. Но самое главное, хочу, чтобы мы обратили внимание на это выражение в конце 4 стиха. Здесь написано, что этот слуга, этот власть, этот царь, этот губернатор или майор или полицейский, который ездит в нашем районе в своем автомобиле, это является отомститель в наказание делающему злое. Вы скажете, но мы только что читали в 12 главе, что не ищите отомщения тому, который делает вам зло, потому что Богу принадлежит эта власть и этот авторитет. Но обратите внимание, что здесь Господь берет этот авторитет, эту власть, и Он дает определенным властям. Адаму Бог даровал авторитет над господствовать над землей, над зверями, над том мире, в котором жил Адам. Бог человеку дает определенный ограниченный авторитет действовать в его имени. Когда мы с одной стороны в другую страну посылаем посла, это представитель нашего государства. И он не свои интересы представляет, а он представляет страну, которая послала его. Когда началась Вторая мировая война, вы знаете, что она в 1939 году началась сначала с Польшей, потом в 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, но Америка вступила во Вторую войну, мировую войну 7 декабря. Вот мы как раз на этой неделе был праздник, это было 70 лет. Это как раз случилось в воскресное утро, вот буквально вот в это время, 10 часов утра, когда разбомбили базу американскую на Гавайских островах. Там до сих пор есть такой памятник стоит, мы там были с женой, это очень такое трогательное место. Но государство, оно отомститель, оно имеет авторитет действовать для сохранения мира в нашем обществе в двух сферах. Во-первых, в интернациональном смысле власти, цари, государи, они имеют власть и авторитет от Бога действовать войною, чтобы наказать или отвратить злых других стран, соседей, которые хотели бы напасть на страну. Хотя война это самое страшное, как сказать, может быть, что мы можем в нашей жизни переживать. Но иногда, и мы видим в Старом Завете, очень часто Бог потреблял даже самые злые государства Вавилон, возьмите, Навуходоносора, Бог его употребил для того, чтобы осудить и наказать свой народ, свой избранный народ за их злые дела и грех, и непокорность ему, и восстание против Бога, и за их идолопоклонение, и за все другие грехи, в которых они не каялись. И в этом смысле Бог даровал этому царю, языческому, авторитет действовать его именем. В тот день, когда Япония разбомбила американский флот, в Вашингтоне проводились переговоры. Был японский посол и были американские послы. И когда война кончилась, этот посол, он сказал, что мои внутренние чувствования, я знал, что то, что моя страна делает, она неправильно делает. Они встретились там, они имели собеседование в тот же самый момент, когда бомбы падали из самолетов на флот американский. Он потом это осознал. Говорит, но я выполнял ту роль, на которую государство меня послало. Оно, конечно, было неблагая роль. Это было злодеяние. Но он представлял свое государство. Итак, мы видим вот это выражение, что власти, которые над нами, они не только в интернациональном смысле, когда война есть, они для нашего блага могут быть, но и внутренне в нашей стране отомститель во имя Бога, государство несет ту власть от всего общества наказывать людей, которые могут сделать нам злое. Когда апостол Павел говорит, не ищите отомстить кому-то, делайте вашему врагу благое, делайте ему доброе. Это он говорит за наше личное взаимоотношение с нашими врагами. Но наказание и осуждение, это только может выносить государство. И опять-таки это для нашего блага. Иногда, и это главная мысль в этом стихе, есть необходимость, я хочу подчеркнуть это выражение, чтобы государство выносило смертную казнь. Я хочу, чтобы мы подумали об этом в библейском контексте. В Библии есть духовный принцип. Настав юношу, когда он вырос, нет, когда он еще младенец, когда он только родился, учи его, наставляй его, чтобы когда он вырос, он знал правильный путь, как действовать. И как мы наставляем нашего дитя, или детей наших, или тех, которые под нами, подотчетны нам. Мы их учим, мы их наставляем, и иногда приходится более серьезные меры предпринимать и наказывать их. Апостол Павел в Новом Завете потребляет выражение «Бог своих духовных детей», он их любит. И отец, который любит детей, он их наказывает. Греческое слово потребляется следующее. Бог дисциплинирует тех, которых он любит. И это слово «дисциплина», оно включает в себе идею исправлять, чтобы ровно идти, не вкривись, а по ровной тропинки или дорожки. Дерево мы направляем, чтобы оно ровно росло. И для этого его надо привязать иногда. И колышки поставить, забить в землю, привязать его, чтобы ветер его не согнул, и чтобы он ровно рос и укоренился. Этот принцип направления, он и положительный, и отрицательный. Отрицательный – это когда мы буквально физически наставляем наших детей, когда мы их наказываем их. Но иногда положительно мы их направляем на правильный путь тем, что мы их учим. Так не надо делать, а вместо этого вам надо так поступать. Тот же самый принцип мы находим и в обществе. Законы, данные для нам, и государство, оно наставляет людей, чтобы они не делали зло, не нарушали их. Если мы нарушим закон, если мы проедем там, где красный свет стоит, или, может быть, мы не полностью даже остановились там, где красный знак, то власть, слуга Божий, диакон Божий, это слово на греческом языке, это диакон, служитель. Он имеет власть и авторитет остановить нас, и не только наставить нас, но и штраф дать нам, осудить нас, сделать нам наказание. Этот принцип духовный, он существует и действует не только в семье, где отец глава, наставник семьи над женой, но и муж, и жена над детьми. Не только в обществе, где власти и государство, и законы контролируют нашу жизнь, но этот принцип мы находим и в церкви. В церкви надо, необходимо практиковать дисциплину. Нам, конечно, никому не нравится эта идея. Мы все думаем, что мы взрослые люди. В духовном смысле многие из нас десятки лет уже верующие люди и члены церкви. Но Слово Господне, оно живое, как обоюдоострый меч. Апостол Павел пишет, что оно полезно не только для нашего научения, но и для нашего наставления, а иногда для нашего обличения. И мы должны, когда мы слышим это, мы должны это воспринимать лично, себе, не приписывать кому-то другому, другому брату или сестре, говорю, вот это вот как раз тому или той. Есть необходимость даже в церкви, не только через Слово Господне, которое вы слышите с кафедры постоянно, каждый раз мы собираемся, но иногда и мы находим Евангелие от Матфея, то те принципы, которые Господь дает нам, как поступать в церкви, когда есть те, которые нарушают повеление Господне. Поговори с братом. Если он тебя не послушает, возьми с собой свидетелей, возьми других братьев, поговори с ним. Покажи ему и Слово Господне, что тот или другой член, может быть, не так поступает. Дальше, если он не кается, если он не видит своего согрешения, нарушение закона Господня. Объяви церкви, скажи церкви, чтобы церковь в таком смысле преследовала его. Или каждый звонил и посещал, и старался его привлечь. В обществе мы иногда видим, что если семья не справляется с ребенком, то все общество, в Израиле мы читаем в законе, обязано было и несло ответственность перед Богом помогать отцу и матери и семье воспитывать ребенка. Но были некоторые дети, которые упорствовали. И страшно, но в Священном Писании мы находим, что таких детей надобно было, необходимо было предавать смертной казни. Подумайте о серьезности, с которой Господь относится к нарушению тем людям, которые имеют дух сопротивления, восстания, непослушания или к Слову Господнему, если мы говорим в контексте церкви, или в семье, или в обществе. Мы живем в таком обществе, где люди не имеют страха нарушать закон. Или считаешь, что это относится к кому-то другому? На этой неделе один знаменитый артист сидел на самолете. Если вы на самолете летаете, вы знаете, что электронные телефоны, там, компьютеры нужно выключать, когда самолет готовится взлетать. И ему повторно говорили выключить телефон, а он бунтовал, и он восставал, и он не хотел. Так что пришлось самолету вернуться к дверям, и пришла полиция, его эскортом сняли с самолета и вывели самолета за непокорство. И он еще, кроме того, и словами, и хулой обращался на тех, которые проявляли над ним власть и авторитет. Видите, есть люди, которые несерьезно или не принимают этот принцип, что каждый из нас, независимо, насколько мы знамениты или высоки, власть имеем какую, каждый из нас в своей степени имеет кого-то, который над нами проявляет авторитет. Слово Господне нас в этом выражении, который говорит, что этот отомститель, этот слуга Божий действует авторитетом, властью и именем самого Бога. Здесь специфически, когда говорится о верующим людям, здесь следующая открывается нам духовная истина. Независимо, какое зло кто-то нам сделал, верующий человек лично никогда не старается, как сказать, искать отомщение у того, который сделал ему зло, но наоборот, он надеется, и он уповает, и он верит в Слово Господне, что Господь защитит своих духовных детей. Мы Его дети, мы в Его царстве, мы в Его семье. Мы наследники с Иисусом Христом, сонаследники, мы дети Божьи. И Бог не допустит, если не угодно Ему что-нибудь. И в то же самое время Бог защитит вдову, помните? Бог защитит свою церковь через те органы, которых Он поставил. Но мы должны понять из Слова Господне, что все-таки эти власти и государства, одна из их функций и назначений для сохранения мира и устройства в обществе является наказание за нарушение закона. И все нарушение имеет какое-то последствие. Когда мы читаем раньше послание Римлянам, мы находим, что есть последствия греху. Какое последствие греху? Все согрешили. А кто согрешил, тот умрет, Бог сказал Адаму и Еве. Есть последствия. Есть разные последствия. Есть более серьезные, сугубые последствия. Есть некоторые нарушения закона, которые требуют, сам Бог требует, и Он дал этот авторитет государству и властям во имя Его выносить, иногда это необходимо, смертную казнь. Маленький список имею некоторых преступлений в Священном Писании, в законе Моисеева, за которое Бог требовал смертную казнь, чтобы народ Господень не имел среди своей среды вот эти грехи. Умышленное убийство другого человека, одно из самых серьезных нарушений закона Господа. Мы больше немножко поговорим на эту тему потом. Но похищение людей. На этой неделе опять похищение было ребенка. И везде, где ездил, я видел эти вывески, и там написано, что такой-то автомобиль, и такая плитка, если вы увидите, звоните в полицию, потому что это тот, который похитил ребенка. За это предавали смерти людей в израильском народе. Когда мы говорим за похищение людей, для нас это кажется, мы живем в цивилизованной стране, где этого не, может быть, не случается. Но то, что было в Америке, и то, что было в других странах пару сот лет тому назад, когда брали одних людей, похищали их и привозили сюда, чтобы они были рабами. Обратите внимание, мы легкомысленно говорим за рабство, которое существовало. Но за это в Старом Завете, за похищение людей, Бог требовал самое страшное наказание, наказание смерти. В общественном смысле это выносилось на уровне государства, не на личном уровне. 21 глава Исхода и пару других текстов. Если ребенок злословил своих родителей, или, не дай Бог, восстал против отца или матери, физически ударил их, за это требовалась смертная казнь. Одно из самых страшных преступлений в наше время является вот это восстание детей и молодежи против старшего поколения. Не только просто в непослушании, но как часто по новостям мы видим, как они издеваются над родителями своими. Иногда это даже с стариками бывает. Вы слышите по новостям, где их дети издеваются над родителями, которые уже не в силах защитить себя. За это Бог требует самое серьезное последствие. Конечно, мы знаем загадание и волшебство. Это было в духовном смысле нарушение закона Бога. Бог требовал, чтобы только Ему поклонялись за идолопоклонение. Бог требовал смертную казнь. Страшные грехи скотоложества или жертвоприношения ложным богам, осквернение субботы, жертвоприношение детей. Это были смертная казнь за это. Прелюбодеяние. Господь сказал, если вы даже будете думать об этом, это все равно, что вы уже это сделали. Если ты только подумал злые мысли о друге твоем или брате твоем, то это все равно, что ты его уже убил в глазах Господних. Смертная казнь. Кровосмешание, гомосексуализм, который в нашем обществе распространенный и считается как альтернативный стиль брака. Смертная казнь. И люди с насмешкой относятся к Священному Писанию в тех текстах, где описано это. И с улыбкой, и с насмешной спрашивает, когда тема идет сегодня за гомосексуализм, говорит, неужели мы как цивилизованная страна могли бы практиковать то, что в Израиле практиковались. Конечно, Господь милости в наше время за это камнями не побивает. Несмотря на то, как эти люди свою грязь и жизнь свою открыто в обществе проявляют. Но Бог на это не изменил свое мнение. Слово Его не изменилось. В Новом Завете Он не говорит, что я передумал, раскаялся в этом грехе. Абсолютно нет. Слово Господне остается, и эти все люди ответственны будут перед Богом, даже если в общественном смысле общество не требует у них ихнюю жизнь. Богохульство. Мы пару лет тому назад просматривали молитву Господню. Помните, братья и сестры? И как там Господь учил своих учеников в молитве о многословии? Нет, Он сказал, поменьше слов говорите. Когда вы молитесь, подумайте и составьте содержание молитвы. И даже в молитве не повторяйте много раз «Господи, о Господи». В этой молитве Иисус Христос отнесся своему Отцу Небесному сколько раз? Один раз. Он пришел в присутствие Отца Своего Небесного и всю ночь молился. Но Он один раз сказал: «Отче, Отец мой». Подумайте об этом. Это, мне кажется, включается в богохульстве, даже если мы не серьезно относимся к молитве, когда мы приходим в присутствие Господне. Лжепророчество. Сколько среди нашего времени мы говорили за этого пророка, который предсказывал конец мира уже несколько раз и в этом году, и после всего с ним делали интервью, и несмотря на то, что после его пророчества, которое не пришло в действие, Он имел инсульт, если вы не знали, он потерял дар речи сейчас. Господь отнимает дар речи у лжепророков. Но лжепророчество, оно может включать в себя лжеучение. Может быть, вы слышали, тут хрустальный собор есть, который Роберт Шюллер построил миллионы долларов. Они обанкротились. Что написано в книге Откровения? Господь говорит, если вы не будете светильник свой, если светильник ваш не будет светить, то я его уберу, я его отниму от вас. И мы буквально, я верю, это Господь сам так сделал, хотя это жалко, это большая потеря 60 миллионов долларов, но это здание, этот property теперь купила католическая церковь. Что Бог сделал? Бог убрал этого человека, Бог убрал эту церковь, и не только это, но Он отдал тем людям, которые абсолютно даже не его дети, эта церковь, она католическая церковь, она отступила от учения Священного Писания. Но Бог этот светильник убрал. За это предавали смертной казни. Думаем ли мы о серьезности нарушения заповеди Господней? Упорство неисправимое, которое я уже говорил, особенно среди детей или молодежи. Блуд и все разные формы блуда, которые мы находим в нашем обществе. Даже за изнасилование. В нашем обществе государство потеряло свой моральный авторитет наказывать людей, которые делают злое. Как часто мы видим, что человека-убийца его отпускают. Что говорит Священное Писание за таких властей, за таких царей, за таких президентов, которые несерьезно относятся к тому авторитету, который Господь им даровал? И вместо того, чтобы отомстить и сделать наказание и осуждение, они отпускают таких людей. Интересно, что в Старом Завете до дней Ездры и Неемии, до дней, когда Израиль вернулся из плена Вавилонского, до тех пор в Старом Завете мы не находим, чтобы в израильском народе садили в тюрьму человека как наказание. Хотя тюрьмы существовали, но они не были для наказания злодеев. К сожалению, в тюрьмах большинство времени сидели пророки, священники, те, которые служили Господу. Это было преследование своего рода. В обществе израильском, по закону израильскому, если человек нарушил закон, собирался городской совет или те власти, которые получили свой авторитет от Бога, и они обыкновенно выносили осуждение и суд и наказание человеку. Если оно не было достойно смертной казни, то его наказывали, делали ему штраф, и когда его побивали 39 раз, 40 без одного, его отпускали, он уплатил свой долг, и он тогда возвращался в общество и продолжал свою деятельность и продуктивную жизнь в обществе или в семье своей, или в городе, где он жил. А если человек был достоин смертной казни, его тут же, когда был правильный суд, при правильных свидетелях, его побивали камнями. И тут кончался суд. Но в тюрьму, чтобы он сидел до смерти в тюрьме, мы это никогда не находим в Священном Писании, по крайней мере, в начале истории израильского народа. И это урок, который Бог не только израильскому народу делает, но и для нас. Какой здесь духовный урок? Здесь урок, вот какой, праведность и правосудие Божие требует осуждения и наказания за любое нарушение закона, особенно духовного закона Слова Господнего. В день, когда ты согрешишь, Бог сказал Адаму, ты умрешь. И это Бог сделал этот суд и наказание человеку. Но в то же самое время Бог там же, в саду Едемском, приносит жертву невинного козла или овцу, мы не знаем, и одевает, и покрывает греховность Адама и Евы. И Адам и Ева тогда уже прощены ради этой крови, которая пролилась, и они теперь могут опять иметь общение с Богом и проводить продуктивную жизнь и продолжать жизнь. Она имела последствия. Для Адама он в поте лица своего должен был работать. Ева в скорбях должна была рожать детей. Зло возрастало, грех возрастал. Но человек продолжал жить и иметь общение с Богом, потому что была пролита кровь. Правосудие Божие требует, чтобы когда цена за грех уплачена, человек оставался освобожденным. Красота Евангелия является в том, что с исключением одного греха, один грех, не принять благодать Господню, когда Он предлагает вам. Но кроме этого одного греха, Бог прощает все грехи, если человек искренне кается и верит, и принимает дар благодати, который Иисус Христос пришел послужить и отдать жизнь свою за грешников. И когда мы получаем искупление, мы получаем прощение, и тогда уже нет осуждения, поступая, он нам пишет раньше в главах послания Римлянам. Для тех, которые в Иисусе Христе. И так мы получили благодать от Божия. Мы получили оправдание, искупление, умилостивление. Господь принес себя в жертву умилостивления. Но последствия за грех всегда есть. Бог нашел Каина, когда он убил своего брата, и спрашивает его, где твой брат? И он говорит, кровь твоего брата, она взывает мне, из земли на небо взывает. И за это Бог дал постановление потом Ною после потопа, говорит, кто прольет кровь человеческую, у того взыщет Бог через властей, которые он поставил, в авторитет дал им взять жизнь у человека. Такой человек, он должен уплатить цену своего греха. И когда государство пренебрегает это назначение и функцию своей, то кровь, пролитая, невинная в нашей стране, она взывает Богу. Помните, Иону Бог послал проповедовать Ниневию. Почему? Говорит, потому что слух о ихнем злодеянии дошел до меня. Настолько это было государство и страна, и город злой и грешный, что как неприятный запах это злодеяние поднялись я самому. Богу. И Бог осудил и наказывает народ, и посылает своего пророка объявить это осуждение и наказание народу. И хотя в то поколение они обратились к Богу, но в следующем поколении, спустя 100 лет, они возвратились к своему греху, и Бог уничтожил этот народ, эту страну, этот город. Почему я это привожу к нам напоминание? Мы прочитаем пророка Иезекииля. 7 главу, здесь Господь говорит и предупреждает тех властей, которым Он дал авторитет действовать, и которые пренебрегают этот авторитет. Начиная с 7 главы, 23 стих пророка Иезекииля. Это относится и нашему государству в нашей стране. «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия. Я приведу злейших из народов, другими словами, языческих, Тут говорится речь за Навуходоносора и за Вавилон. «И завладеют они дома их, и я положу конец надменности сильных, и они будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будет искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас». И у народа земли будут дрожать руки. И я, Бог говорит, я поступлю с ними по путям ихним. По судам их я буду судить их, и они узнают, что я Господь. Господь говорит, если вы не будете, если эти власти, которым я дал авторитет, вы не будете действовать, то я буду действовать. И наша страна, отпуская злодеев, которые проливают кровь, и наша страна, которая сквозь глаза смотрит на тысячи детей, которые каждый день убивают через аборты, из того дня в 72-м году, когда допустил закон высший судья американский делать аборты, более 30 миллион детей были убиты через этот процесс. И кровь этих детей вопиет Богу, я уверен за это. И я уверен, что часть наказания и то ситуация, та, в которой Америка себя сегодня находит, это является наказание от Бога за то, что власти допускают это. И вы скажете, ну что мы, как верующие люди, можем сделать? Апостол Павел говорит, вы обязаны молиться. Не протестовать, не делать бунты, не восставать, но молиться, чтобы эти люди, эти власти, они пришли в свой разум, они пришли к познанию этих духовных истин, чтобы Господь их коснулся и изменил их сердце. И только тогда они будут действовать и функционировать, и исполнять, и выполнять то, на что Господь их поставил. Такова функция государства. Мы должны молиться за них. И не только молиться за них, следующие стихи здесь, мы в следующий раз, когда пройдут праздники, вернемся к этому тексту, написано, мы должны и финансово поддерживать и содержать те власти, которые поставлены над нами. Но это мы коснемся в следующий раз. Пусть Господь благословит Слово Свое. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за это наставление, которое мы имеем из Него. И просим Тебя, чтобы Ты садил из нас такими светильниками, которые бы в этом темном городе и обществе, где мы живем, чтобы мы светили, как Твой народ. Этот весь день предаем руки Твои, и следующее служение, и Слово Твое, которое мы будем еще слушать. Ибо мы просим во имя Иисуса Христа.